Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Ольга Гаврилова в студии. Оля, здравствуй.
Приветствую.
Начнем разбирать информационную картину этого утра. Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким пожарного, который погиб при тушении пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге.
Да, и также отмечается, что на службе в МЧС погибший пожарный был с 2010 года, и за все годы службы неоднократно принимал участие в тушении сложных пожаров, спасении людей и награжден наградами. Я добавлю, что еще трое пожарных пострадали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи ввели их в медикаментозную кому. И вот по данным СМИ, одного из них ожоги тела составляют 60%. Об этом даже есть сообщение Минздрава, и вот глава МЧС пообещал оказать помощь пострадавшим спасателям. Ну, давай напомним, что произошло накануне трагедия. Огонь вспыхнул на фабрике накануне днем, кровли и межэтажные перекрытия рухнули, и вот в 22 часа возгорание удалось локализовать на площади в 10 тысяч квадратных метров. Пожар в здании на Октябрьской набережной был присвоен 5-й ранг, с ним боролись около почти 350 спасателей на 69 спецмашинах, и также к тушению огня привлекали 3 вертолета. Известно, что только один из них скинул на горящее здание 30 тонн воды. Но вот сейчас ранг пожара удалось понизить до 3-го номера. К тому моменту, не сейчас, а где-то, по-моему, к 11 вечера, да, я тут... Небольшое уточнение. Вот к тому моменту в огне пострадали 3 сотрудника МЧС и 1 пожарный погиб. Буквально час назад в Петербург была направлена опергруппа МЧС для оказания помощи по факту пожара на Невской мануфактуре. К этому моменту тушение продолжается, и вот ранг пожара, как я уже сказала, в здании Невской мануфактуры в Петербурге понизили. Что касается причин пожара, то одной из причин могло стать короткое замыкание в электрощитовой. Как пишут СМИ, работники побежали за огнетушителем, а когда вернулись, там все было в дыму и было открытое горение. Но вот как бы называются и другие причины пожара. За месяц до этой трагедии в марте территорию Невской мануфактуры отдали под застройку многоквартирными жилыми домами, об этом пишут СМИ, в том числе об этом говорил градозащитник и лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Вранский. И вот РИА Новости со ссылкой на документы пишет, что на месте Невской мануфактуры действительно разрешено строить высотное жилье. Из выписки из Единого госреестра недвижимости следует, что вид разрешенного использования земельного участка под фабрикой Невская мануфактура, где произошел крупный пожар, позволяет застроить территорию высотным жильем. Также РИА Новости пишет о том, что правообладателем площадки является компания «Невская мануфактура». Ограничение обременения в отношении земли не зарегистрировано. И, опять же, по данным РИА Новости, пока в Росреестре не ответили на запрос информационного агентства относительно того, насколько давно был изменен вид разрешенного использования вот этого участка.
Так, а почему тогда это одна из версий, если все было в порядке с документами?
Ну, то есть, действительно, это информация...
Поджог.
Почему я рассматриваю? Я ничего не рассматриваю. Я не являюсь экспертом в этой области. Я просто как бы даю несколько версий причин пожара, которые рассматриваются. Я посмотрела, что пишут вот по поводу этой статьи на РИА Новости пользователи. Один из комментариев: заплатили жизнью пожарного за разрешение застройки. Будет ли реальное беспристрастное расследование, задаются вопросом. Сейчас все кругом усыпано камерами. Преследят ли за всеми движениями заинтересованных лиц и кому все это было выгодно? Риторический вопрос. Кто будет строить, тот и заказчик.
Я не знаю, мне кажется, вот во всех случаях, когда все можно объяснить просто, скорее всего, самое простое объяснение, но самое верное. Но вот практика так показывает. Не знаю, у меня во всяком случае смысл было устраивать намеренный поджог здания, которое, судя по всему, и так собирались бы сносить, тем более, чтобы документам все было в порядке.
Насчет сносить я бы с тобой поспорила, потому что вечером на место пожара приезжал губернатор Петербурга Александр Беглов, и он заявил, что сгоревшее здание необходимо восстановить.
Угу. И я, насколько понимаю, у него еще есть исторический статус. да, или нет?
Да, 19 века, да, старинное здание.
Вот так вот.
Ну вот, Следственный комитет возбудил уже уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге. Но думаю, что сейчас начнется расследование, и в итоге, в общем-то, мы увидим,
слушай, погоди,
что появится
тогда,
на этом
месте.
Мне
тогда непонятно, каким образом, если здание историческое, землю под него разрешили, земля под него, под этим историческим зданием, разрешает строительство высотных домов. Я вот не знаю, насколько у них там большой земельный участок, но вот из того, что, по крайней мере, по фотографиям, там, собственно, набережная, небольшой кусок земли, забор, и я так полагаю, что вот этот вот кусок земли между забором, набережной, это не участок Невской мануфактуры. И, собственно, сама Невская мануфактура. И где там строить, я не очень понимаю.
Ну, мне кажется, загадка. Надо дождаться ответа из Росреестра.
Давай,
запрос
дождемся.
Отправили реанедвижимость. Вот насколько давно был изменен вид разрешенного использования этого участка?
Ну да, и, собственно, на каких основаниях?
Вы слушаете «Радио Спутник».
Посольство России упрекнуло Государственный департамент за отказ упоминания Юрия Гагарина. В день 12 апреля, вот так вот, в депмиссии призвали впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Комментарии в связи с искажением памяти размещены на странице посольства в Facebook.
Да, так, депмиссия прокомментировала поздравление Госдепа с Международным днем полета человека в космос, в котором не упоминается Советский Союз и Юрий Гагарин. Ну и кроме того, к публикации прикрепили фото одного из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра. Ну вот такое своеобразное поздравление Госдепа возмутило главу Комитета Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, и в своем телеграм-канале он написал, что это день международный, а достижение наше, нашей страны, наших ученых. Но вот сказать, что первого человека в космос отправил СССР, так сказать, Госдеп не может себя заставить. Вот просто не может.
Угу.
Почему не может?
И не может ли? Давайте вопросы зададим кандидату политических наук, доценту кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская. С нами на связи. Юлия Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юлия Константиновна, ну что, действительно, есть в этом какой-то злонамеренный умысел или как вам видится история?
Ну вот мне показалось, что, конечно, в большей степени Государственный департамент хотел универсализировать этот праздник, показать, что День космонавтики, к нему очень много причастных. А с другой стороны, что, безусловно, это можно было сделать, упомянув Гагарина при этом. Вот. Но на это американское ведомство не пошло.
Но, может быть, просто не обращать на это внимания? Зачем каждый раз напоминать о том, о чем не хотят вспоминать? Ведь уже не в первый раз Госдеп ведет себя подобным образом. Ну и потом в России тоже ставили под сомнение высадку американцев на Луну. Однако в США как-то спокойно на это реагируют. Ну, более спокойно.
Ну, мы не будем сейчас комментировать вопросы, связанные с высадкой американцев на Луну. Я просто считаю, что напоминать об этом нужно отнюдь не Государственному департаменту, у которого свои соображения на этот счет. Напоминать об этом нужно мировой общественности и, безусловно, в общем-то, поднимать этот сюжет. Потому что, ну, это объективный факт. Советский космонавт Юрий Гагарин первым полетел в космос.
Но мне кажется, все это знают, и даже вот в Дубае, там на самой высокой башне в мире появился портрет Юрия Гагарина, и вот этот видеоролик, да, показали на фасаде Бурдж-Аль-Халифы, это самое высокое здание в Дубае, и госминистр по передовым технологиям Арабских Эмиратов написала, что полет Гагарина вдохновил страну и весь мир и положил начало амбициозным космическим миссиям. Так что, в общем-то, я думаю, что имя Гагарина известно, ну, буквально всем во всем мире.
Да, и поэтому я считаю, что нужно бороться с попытками игнорирования очевидных фактов.
Угу. Ну а вот этот способ, который избрало российское посольство, на ваш взгляд, ближе к этой цели или дальше от нее?
Вы знаете, я все-таки вот поддержала бы тот способ, который избрало российское посольство. Я считаю, что подобного рода напоминание не будет лишним, и оно явно уместно в данном случае.
Угу. Ну, наверное, так и есть. Так что будем надеяться, что впредь, во всяком случае, когда будет 61 год пилотируемой космонавтики...
Гвоздев все-таки назовет имя
Юрия Гагарина. Ну, а мы пока обратимся к другим событиям. В Миннеаполисе ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час после убийства афроамериканца.
Да, я напомню, что Дуанта Райта застрелили во время остановки и осмотра автомобиля. Он пытался вырваться из рук полиции, и вот по трагической случайности женщина-полицейский перепутала пистолет с электрошокером. И вот после этого инцидента, нет, скорее, наверное, трагедии, 500 человек собрались у здания полицейского управления города. Причем вот Райт был убит на фоне процесса над Дереком Шовином в 2020 году, я напомню, от рук полицейского при задержании погиб афроамериканец Флойд Джордж, и его смерть вот как раз вызвала такие массовые масштабные протесты по всей стране. Вот на ваш взгляд, вот этот несчастный трагический случай, он может привести к таким же массовым беспорядкам, что были после убийства Флойда?
Вы знаете, я думаю, что таких массовых беспорядков не будет. Безусловно, вот общественность Соединенных Штатов, прежде всего афроамериканская общественность, да и надо сказать, что не только афроамериканцы, все те, кто им сочувствует, безусловно, их чувства всколыхнут эти события. Но надо сказать, что сейчас ситуация в Соединенных Штатах в политическом плане немножко другая, потому что вот убийство Флойда Джорджа, оно произошло во времена президентства Трампа, когда больше чувствовалось вот это вот уровень поляризации в обществе, когда вот, может быть, вот эти вот афроамериканцы, ну и вообще раз вот все те люди, кому есть дело до расового вопроса, чувствовали, что к их, скажем так, настроениям не особо прислушиваются. Поэтому, по всей видимости, вот такой высокий уровень протестов можно отчасти объяснить и политической обстановкой. Сейчас немножко все по-другому. Сейчас все-таки есть основания полагать, что люди выходят просто для того, чтобы почтить память, чтобы напомнить о остроте вопроса. Но каких-то достаточно жестких столкновений быть не должно.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, Юлия Константиновна, будет ли над вот этой женщиной-полицейским какой-то показательный процесс, и будут ли требовать, я не знаю, ну не хочется говорить крови, но, в общем, какого-то прям показательного разбирательства?
Но, во всяком случае, будет ли она отстранена от работы, как
не,
было
она,
в случае?
Нет, она же уже отстранена.
После вот смерти Флойда.
Ну, вероятнее всего, какое-то разбирательство будет, но все-таки мне бы хотелось верить, что все будет достаточно по справедливости. И, ну, коли она допустила ошибку, да, то есть она действительно в чем-то виновата, но, по всей видимости, в ее действиях не было злого умысла. Ну, исходя из этого, будет вынесено решение.
А в данном случае вот можно, в принципе, говорить, как вы считаете, о профессионализме американских полицейских? Вообще вот как можно перепутать пистолет с электрошокером?
А я тебе покажу. Знаешь, есть такой стреляющий электрошокер. Вот он действительно, я сейчас тебе, Оля, покажу, он действительно выглядит как пистолет, который гарпунами такими стреляет. Так что я думаю...
Вы знаете, все-таки один этот случай и сразу распространять на всех полицейских, ну, в общем-то, было бы достаточно, наверное, неправомерно, да, ну, вот, в общем-то, наверное, всякое бывает.
Угу. А вот мне, кстати, очень волнует вот какой еще момент. Сейчас, мне кажется, все будут концентрироваться как раз на том, что вот женщина-полицейский перепутала пистолет с электрошокером.
Именно на женщине, да, на поле.
Да. Ну, либо так, либо как можно перепутать пистолет с электрошокером. Но задержанный пытался вырваться.
Из рук полиции.
Из рук полиции. Ну, я не знаю, что если это проверка и осмотр автомобиля, ну...
Ну, видимо, она торопилась и пыталась предотвратить вот это бегство.
Ну да, 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 так и было.
Спешила,
и мне кажется, вот на это внимание
вот,
сейчас не будут обращать.
Трагическое, да.
У вас какие соображения, Юлия Константиновна?
Ну, я думаю, что в данном случае гендерный вопрос едва ли будет поднят, да, в современной политической ситуации Соединенных Штатов, но и при том, что подобного рода вещи могли произойти с мужчиной полицейским. Здесь, по крайней мере, может быть, хоть отчасти, да, повезло, что это была женщина. Вот. Безусловно, конечно, при освещении новостей, скорее всего, акцент все-таки будет сделан, да он уже сделан, на том, что убит еще один афроамериканец, да, при задержании полиции, для того, чтобы накапливалась, по всей видимости, вот просто некая критическая масса для того, чтобы реформировать полицию, для того, чтобы повышать ее профессионализм, для того, чтобы ее комплектовать на более расово равной основе, для того, чтобы, не знаю, может быть, ее обучать в соответствующем направлении. Но, в общем-то, вот все это ведет к серьезному разговору о том, вот каким образом должна функционировать полиция в американском обществе прежде всего. Ну и, может быть, уж исподволь, да, уже говорится о положении афроамериканцев вообще.
Угу. Ну, будем следить за этой историей. Спасибо вам большое, Юлия Константиновна. Юлия Богуславская, кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, была с нами на прямой связи.
Радио «Спутник».
Весьма неожиданное сообщение из Японии. Там решили слить в море воду с АЭС «Фукусима-1». В чем там дело, Оль?
Ну, там пока нет такого еще окончательного решения. Планируется так скажем, да, что вода, которая использовалась для охлаждения реакторов, и которая сейчас хранится в резервуарах на территории станции, перед сбросом пройдет тщательную очистку от радиоактивных элементов, в частности, третья. Вот сейчас вот были сообщения о том, что пока не могут эту радиоактивную воду очистить вот от элементов третья. И если это удастся, то ее могут сбросить в океан, но только в том случае, если уровень содержание радиоактивных элементов будет значительно ниже как национальных, так и международных стандартов. Вообще, вот ориентировочная операция намечена на 2023 год. Но вот с учетом текущих темпов накопления воды вот в этих резервуарах, все емкости, вот эти вот все хранилища будут переполнены уже к концу 2022 года. Я вот посмотрела, сейчас на станции скопилось уже более 1 миллиона тонн воды, это очень много, и, в общем-то, что с ней делать, непонятно. Хотелось бы, конечно, узнать, это меньше из зол, да, вообще, что делать, если эту воду хранить уже негде?
А вот давай мы эти вопросы зададим доктору физико-математических наук, профессору и заместителю директора Института ядерной физики и технологии Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Георгий Тихомиров с нами на связи. Георгий Валентинович, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл. Добрый день, Ольга.
Добрый день.
Георгий Валентинович, а вот объясните нам, пожалуйста, возможно ли, в принципе, очистить вот эту самую воду до таких показателей, чтобы она действительно была безопасна?
Ну, я думаю, что что-то сделать точно можно. Более того, такие технологии есть, потому что проблема жидких отходов, но она не только на Фукусиме, она... Это даже не проблема, это просто некая технология. Она появляется и на других работающих АЭС, и в медицинских кабинетах, когда используются жидкие растворы. И, конечно, человечество научилось с ними работать. Здесь только большой объем этой воды, ну, как-то вызывает какие-то, может быть, опасения. И тут, конечно, надо доверять профессионалам, я считаю. Потому что будут разработаны специальные технологии, проведены серии там, экспериментальных каких-то сбросов. Но надо также понимать, что от трития – это радиоактивный изотоп водорода. Там имеет период полураспада 5 с лишним тысяч лет. Соответственно, здесь очень важно понимать, что... немножко перепутал период полураспада, но неважно. То, что будут следить за его концентрацией, и когда мы сбросим воду в океан, конечно, она будет абсолютно безопасно для использования для рыб и для экологии.
Просто вот некоторые эксперты говорят, что полностью очистить вот эту воду, которая применяется для охлаждения ядерных реакторов от радиоактивных элементов, невозможно. Вот как раз проблемы именно могут возникнуть с третьим, поскольку жидкость уже очищена от стронция и других веществ.
Не-не-не, третий – это изотоп водорода, понимаете? Поэтому, конечно, от него полностью очистить нельзя. Но при этом надо понимать, что растворяя воду в воде, мы получаем безопасные концентрации. То есть если взять литр воды из Мирового океана и померить радиацию, то мы увидим, что она радиоактивна. И главное, чтобы при сбросе не повысился этот уровень. Вот это важный момент, что есть даже такой специальный термин, связанный с радиоактивными вещами, что когда мы хотим их каким-то образом утилизировать, вводится понятие радиотоксичность. То есть разбавляя их в большом объеме воды, мы должны добиться такого растворения, такой концентрации, чтобы она была быть безопасна для питья в течение 50 лет. И вот за этим будут следить профессионалы.
То есть вот эту воду перед сбросом дополнительно разбавят чистой жидкостью?
Конечно, ее будут разбавлять, будут следить, как она, куда мы будем ее сбрасывать, какие там течения, чтобы максимально в короткий срок океан как бы это все
поглотил
таким образом, чтобы не было никакой опасности.
Ну вот как раз с этим Китай не согласен. По оценке КНР, вода с Японской АЭС может плохо повлиять на морскую среду и здоровье жителей соседних стран.
Здесь необходимо проводить эксперименты и доказывать, что это безопасно. Потому что с этой точки зрения ясно, что, возможно, если мы всю воду одномоментно сбросим, появится радиоактивное пятно, и оно будет жить какое-то время локально, то в этом локальном месте может оказаться опасная ситуация. Но если ее сбрасывать постепенно, если ее отслеживать постоянно мониторинг, потому что мониторинг и Мирового океана, и окружающей среды постоянно отслеживается. И здесь важно понимать, что как только какие-то незначительные превышения возникнут, мы можем остановить сброс воды. Но важно разработать технологию и контроль за ее исполнением.
Скажите, а вот какие-то другие подходы существуют для решения этой проблемы? Например, если отказаться от сброса воды в океан, какие еще остаются варианты?
Ну, на самом деле, я думаю, что один из вариантов, это построить еще хранилище и ждать, пока распадутся все радиоактивные изотопы. То есть это, на самом деле, вариант, который тоже существует, но, в принципе, я думаю, современная технология позволит очистить и разбавить воду до таких концентраций, что ее можно сбрасывать. Еще раз хочу подчеркнуть, что вот эта проблема радиоактивных, жидких радиоактивных отходов, она людьми уже освоена.
То есть ничего нового здесь нет. Спасибо вам большое, Георгий Валентинович. Георгий Тихомиров, доктор физико-математических наук, профессор и заместитель директора Института ядерной физики и технологий Национального исследовательского ядерного университета МИФИ был с нами на прямой связи. Британский штамм коронавируса не приводит к ухудшению течения болезни, сообщают авторы исследования, которое опубликовано в медицинском журнале Lancet.
Да, и вот это исследование проводилось на основании истории болезни почти 500 людей, которые были госпитализированы в Лондоне. И вот в этой публикации указывается на то, что вот эти данные дают, как было сказано, первоначальную уверенность в том, что степень серьезности у людей, попавших в больницы с британским штаммом, значимо не отличается от серьезности у людей без этого штамма. То есть предположение о высокой опасности летального исхода в результате заражения вот именно этим британским штаммом не подтвердились, однако эта мутация действительно распространяется быстрее остальных разновидностей коронавируса. Угу. Кстати, вот я посмотрела ранее к похожим выводам, пришли авторы другого исследования. Оно было также опубликовано в журнале Lancet Public Health. Там различаются несколько варианты вот этих вот журналов Lancet.
Угу. Я так понимаю, в общем, можно особо не переживать. Он действительно более заразнее, в плане передачи, но при этом по последствиям...
Он не такой смертельный, как ранее сообщалось.
Не
такой смертельный. Я вот посмотрела, что англичане писали по поводу своего штамма. В частности, об этом говорили в Национальной статистической службе Великобритании. вот этому новому британскому штамму более присущи вот такие симптомы, как кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах, а вот потеря обоняния, она менее выражена, чем, скажем, у китайского варианта.
Угу, это интересно. Но осталось теперь узнать еще про южноафриканский, насколько я понимаю, штамм, и еще у нас какой-то
там еще
появился.
Какие-то появляются. Еще какие-то постоянно, появляются. Да, коронавирус постоянно мутирует. Но, кстати, вот британский штамм,
скорее
всего, распространялся в США, а в России пока всего лишь что 3 случая заражения вот этой новой мутацией.
Ну, в общем, будем следить за тем, как развиваются штаммы коронавируса и что они с собой несут. Кирилл Бакеев, Ольга Гаврилова, спасибо. Спасибо.